Мы читаем книгу «Труды Баал-Сулама», страница 46, статья «Тело и душа». Можно смотреть трансляцию на сайте kap.tv, задавать вопросы, и избранные из них будут заданы в прямом эфире. «Труды Баал-Сулама», 46 страница, статья «Тело и душа».
Кажется, что это что-то такое очень любопытное, притягательное. Ну, посмотрим.
Прежде чем приступить к разъяснению этой величественной темы, важно подчеркнуть, что несмотря на то, что кажется, будто невозможно объяснить это человеческому разуму, если не пользоваться теми абстрактными философскими понятиями, которые обычно приняты в такого рода пояснениях, Каббала отторгает занимающегося от абстрактной философии и всего, что с ней связано, и склоняет его к чистой науке, обладающей точностью в соответствии с простым основанием практических действий.
То есть есть большая разница между философией и наукой Каббала в том, что тот, который говорит о теле и душе, не о физиологическом теле, а о соотношении тела и души, и о душе. Рох, нашама, хая, хида, неважно. Он должен знать, о чем он говорит. Он должен находиться в осознании того, о чем говорится. И мы видим, насколько религии и философии, различные философии, говорят об этом, и насколько нет в них никакой реальной основы. Все запутано, потому что они не постигают этого, они только верят, что это существует или не существует. И кто именно существует, они не могут определить, что такое душа. Начинают проверять это с помощью весов, взвешивают тело человека до того, как он умер, и после того, как он умер. И вдруг оказывается, что становится оно становится на 21 грамм легче. То они говорят, что, видимо, это вес души, который оставляет тело. А если бы душа была бы не на уровне нефеш, а на уровне рух, так было бы больше. То есть пытаются таким образом измерить. Ну, хорошо. По крайней мере, тут возникает вопрос, что это такое? Что такое душа? То, что оживляет тело, ну так это как и у животного. И это действительно проблема. Что такое жизнь? Ведь мы не можем оживить мертвые клетки. Это его профессия, кажется. Когда есть такие исследования, когда люди берут различные материалы и пытаются создать связи между ними и создать что-то, что начнет жить и функционировать. То есть будет впитывать полезные вещи, исторгать из себя вещи вредные, размножаться и так далее. То есть будет проявлять все признаки жизни. Но у нас нет такой возможности. Мы не знаем, что такое дух жизни. Мы не знакомы со многими силами. Собственно, не с одной силой мы не знакомы. Мы не знаем, что это такое сила сама по себе. Мы знаем только, как бы это сказать, ее проявление. Проявление. То есть мы видим ее действие. Мы видим действие силы, но не силу саму по себе. Как ток. Я не знаю, что такое ток. Я знаю, что она нагревает, сила тока нагревает, охлаждает. Ее можно использовать, но что такое сама сила тока по себе, мы не знаем. Также и с силой тяготения, и с прочими силами. И то же самое с проявлением силы жизни. С проявлением силы жизни. И это действительно проблема. Но иная проблема состоит в том, что есть такие люди или целые круги людей, которые называются религиями или философиями, которые рассуждают об этом, как будто бы они постигли и понимают, о чем говорят. И это действительно большая проблема. Потому что они путают человека. в то время как Каббала говорит только из того, что постигла. Вот до того уровня, до которого постигла, до того уровня говорит.
И если далее будут упоминаться философские понятия, то это лишь для того, чтобы показать разницу между тем, куда может подняться человеческий разум, и постижение каббалиста, имеющего практическую основу. Для разъяснения истинного смысла понятий «тело» и «душа» необходимо освободиться от всех используемых понятий, укоренившихся в массах и взятых в основном из абстрактных теорий, так как смысл Каббалы далек от них в своих целях.
Вопросы? Нет. Продолжай. Все ясно.
Заголовок. Три теории тела и души. Все теории тела и души, распространенные в мире, объединяются в три ниже следующие теории. Первая. Теория веры. Теория веры говорит о том, что нет ничего, кроме души или духа. По их мнению, существуют духовные сущности, отделенные друг от друга по качеству, называемые души людей. И есть у них самостоятельно существующая реальность, прежде чем они спускаются и облачаются в тело человека. И впоследствии, когда тело умирает, на них смерть не распространяется, потому что духовное — это простая сущность. А понятие смерти, по их мнению, это не более, чем разделение между основами, из которых состоит сущность, и что это относится к материальному телу, являющемуся конструкцией из неких основ, которые снова разделяются смертью. В то время как душа, как духовная, представляет собой простую сущность, не имеющую составляющих, и поэтому не может быть, чтобы она поделилась так, чтобы это повлияло на ее строение. В соответствии с этим, душа бессмертна и существует вечно. А тело, по их пониманию, это как некое одеяние для этой духовной сущности, в которое облачается душа и через которое проявляет свои силы, такие как хорошие качества и различные навыки. Таким образом, она дает жизнь и движение телу, хранит его от всех бед, так что у тела самого по себе нет ни жизни, ни движения, ничего, кроме мертвой ткани, как мы видим его после того, как в час смерти душа покинет его. А все признаки жизни, которые мы наблюдаем в теле человека, это лишь проявление силы души.
Это очень принято, да, это логично. Мы видим это. На нежимого мы не видим это. Но у растений, животных и человека понятно, что это так. Есть время, когда они живут, есть время, когда они мертвые. И все зависит от меры духа жизни в них, которая называется душой. Облачаются в них, они живут, оставляют их, они умирают. Понятно? Что?
Часть, которая покидает тело и существует как собственная сущность. Откуда эта фантазия?
Но ты видишь, что вначале был у него дух жизни, а потом оставил. Значит, чего-то не хватает ему, не хватает какой-то силы, силы жизни. Не хватает? Значит, оставила его? Или что? Где она?
Не знаю.
Ну, так и мы и говорим, что ушла.
Почему?
Потому что была раньше. Почему? Вот так?
Но он же говорит, что это сущность простая.
Но мы видим, что есть сила внутри клеток, внутри органов тела, внутри самого тела вообще. которое оживляет тело. И может оставить его. Мы можем проделать реанимационные действия, и тело снова начнет функционировать. Но наши действия — это только действия. Мы не вносим в тело дух жизни. Так думает человек, каждый человек так думает. Этот подход очень принят, он очень логичен. Верно, что мы не знаем, не понимаем, что происходит и как, но вот так оно. Нам так это кажется, так это выглядит в наших глазах. Нет?
Непонятно, почему человек соглашается восполнять что-то фантазией, если не видит это реально.
Что он восполняет?
Ну, он восполняет, он начинает фантазировать. Он не просто говорит, что ее недостает, он говорит, во-первых, что она простая, эта сущность, во-вторых, что она облачается в тело.
Ну, скажем, что есть разделение, можно определить, насколько оно распространяется в теле, больше или меньше, ну и что? Принцип состоит в том, что есть что-то, что облачается и оставляет. Да? Так говорят. Так это очень логично воспринимать нашу жизнь.
Непонятно. Что значит облачается? Что значит покидает?
Ну, дух жизни, но так мы чувствуем нашу жизнь. И в Торе написано, вдохнул в него, как будто бы Творец наполнил человека духом жизни. И мы видим, что когда входит этот дух, то он начинает человек начинает двигаться, когда входит в него этот дух. Что? Мы видим, когда ветер дует, то тогда он начинает сдвигать вещи. Да, разве ураган так не делает? То есть это очень логичный подход.
Это вот потребность восполнить фантазии недостающую.
Почему восполнить?
Но это не проверено.
Мы видим, что человек жил, а теперь он мертв. Какая разница между живым и мертвым? Нет у него жизни. А куда делась его жизнь?
Не знаю.
Ну, вот это и называется, что оставил, та самая сила оставила его. Ну, вот так это. Нам так удобно говорить. И это очень логично. У нас нет ничего, кроме этого. Вместо этого. Так люди... Ты видишь? Во всех религиях, во всех культурах, философиях это так. Есть еще несколько методик. Но это самое естественное. Потому что так мы воспринимаем, так мы говорим.
Если взглянуть на эволюцию, то есть некий переворот во время развития от неживого к растительному. Это точка, когда материя была неживая, какое-то сочетание жидкости и химических элементов, и вдруг превратилась в бактерии, вдруг стала, появилась жизнь. Это тот дух жизни, о котором он говорит здесь? Какая-то функциональность? То же самое с клетками нашего тела. Поэтому это естественно, потому что люди смотрят природу, увидят переворот, вдруг материя начинает двигаться самостоятельно.
Ну, так этого не было, но сегодня мы видим, что это так. Да, Моти.
В последнее время мне часто приходится быть в больнице. Там посещал маму, она болеет. Я видел много разных там случаев. И я смотрю на разных больных и вижу, что нет как жизненные силы, там как бы нет желания жить.
Основное желание жить, оно исчезает. У больных, у старых. Это наша эволюция. Желание получить наслаждение, которое растет, оно приходит к состоянию, когда начинает развиваться качественно, а не количественно. А мы смотрим количественно. Хочет больше, он становится более разнообразным. Но внутри все это развитие, оно качественное. И в качественном развитии мы вдруг раскрываем, что это требует от нас большего качества, другие ценности, которых нет в нашем мире, в моем окружении. Нет в нем чего-то, что могло бы ответить на новое желание. И тогда получается, что мне нечего здесь делать. Мне не для чего существовать. Нет чего наслаждаться, если говорить простым языком. Но это уже желание получить наслаждение, которое хочет раскрыть что-то более внутреннее. Можно сказать, о чем ты говоришь? Что внутреннее? Мы ничего не хотим. Чего они хотят? Футбол, пиво. Это потому, что нет ничего, кроме этого. Это защитная реакция тела, толкает человека, в особенности молодое поколение, на разные глупости. И также толкает их к самоубийствам, наркотикам и всяким другим плохим вещам, и к террору и так далее. Они ищут, и нет, ничего нет. Желание, новое желание получить наслаждение, которое сейчас раскрывается, смотрит и говорит, к чему я пришла? Этот мир мертвый. В нем ничего для меня нет. Те, которые еще недостаточно развились в душе, в разуме, они становятся там экономистами, бизнесменами, адвокатами, преуспевающими в жизни. Они пока что еще чувствуют, что им есть что заработать. Но те, которые чуть более развиты, они не в состоянии. Ну что здесь есть? Изначально нет вкуса в жизни. Поэтому мы видим такие явления. Это намного больше, чем то, что мы видим. То, что нам показывают в медии, по телевидению и так далее, в интернете, потому что это спасает их от самоубийства. Все эти смс-ки, все эти игры компьютерные, все эти глупости, где мнение большинства заставляет всех этим заниматься. Очень скоро это закончится. Мы пока что найдем что-то новое. Ну, подожди, ты еще увидишь, как вся эта волна закончится, еще полгода, год. Мы увидим в ближайшее время, где все это сумасшествие с смс-ками, с социальными сетями, и тогда будет проблема, потому что чем они будут заниматься? Пока что все больше появляется безработных, все больше нечего делать. Люди страдают, потому что нечем себя заполнить. Если раньше можно было хотя бы куда-то поехать, чем-то себя наполнить, то теперь нет для этого средств. Но тело и душа. Короче говоря, тело есть, души нет.
Но мы это знаем, и статистика пустоты, депрессии растет. Когда я смотрю на ситуацию и ищу, где новое желание сделать эту важную работу, мы сейчас находимся на перекрестке всего развития человечества. Откуда это все возьмется?
На самом деле должно прийти свечение. Разумеется, мы не в состоянии разбудить их. Разве что, мы свыше получим, в соответствии с правилом, что первенец получает вдвое, как для себя, так и для них. И мы сможем показать им путь, показать им ту маленькую искорку, свет, которого будет достаточно всем. Будем надеяться, что мы к этому придем в конечном счете. мы должны думать, что таков наш долг. Но без этого мировая война просто лучше война, чем так продолжать. Так все будут думать. Никто не будет сопротивляться войне. Как сейчас начинают говорить, вскоре будет конец мира, слава Богу. Ну, давай, подождем, может быть, будет еще... Этот не произошел, будет новый какой-то. Люди были бы довольны войнами. Но вернемся. Посмотрим все-таки, что такое душа.
Второй заголовок. Теория дуализма. Это теория верящих в двойственность. По их мнению, тело — это совершенное создание. Существует, живет и питается, и охраняет свое существование во всем, что необходимо, и нисколько не нуждается в помощи какой бы то ни было духовной сущности. Однако это тело совершенно не считается сутью человека. Основу сути человека представляет разумная душа, которая является духовной сущностью, как и по мнению последователей первой теории.
Скажем, мы берем тело, пересаживаем органы, заменяем эти органы. Можно сказать, что вообще все заменяем. Ну а где его душа? И оно все-таки живет, тело. То есть это машина, которая живет, как всякая любая другая биологическая машина. Как собака, как осел, как растение. Это еще более низкий уровень. Но живет. В какой душе особо она нуждается? Это машина, которая живет, функционирует. И если даже есть душа, то у нее есть какая-то иная функция. То есть она уже не должна давать, она не должна давать телу жизнь. Жизнь есть у тела сама по себе.
Различие же этих двух теорий заключается только в понятии тела. После бурного развития в мире науки о теле и науки о душе, обнаружили, что высшее управление заложило в механизм самого тела все жизненные потребности. И поэтому, по их мнению, ничего не осталось для деятельности внутри тела, лишь навыки и хорошие качества, их духовные виды. Таким образом, они верят в двойственность, то есть в обе теории одновременно. Но говорят, что душа является первопричиной тела. Это означает, что тело является порождением и продолжением души.
То есть есть какая-то добавочная сила, которая, видимо, порождает тело, является основой тела, чем-то более высоким, более тонким, более духовным. А тело является результатом его. Но в соответствии с этой методикой тело может существовать с душой, без души. Это всего-навсего машина, зомби какой-то. Да?
Здесь вопрос, который повторяется, спрашивает и Скотт из Англии. Какая основная разница между теорией веры и наукой Каббала? Ведь в Каббале тоже говорится, что существует облачение духовного, материальное.
Это я пока не знаю. Мы учимся. Пока без Каббалы. Мы изучаем различные формы, которые есть в философии и в религиях. И все они, то есть все эти методики, все эти подходы, которые не раскрывают духовное по-настоящему, так, чтобы им было что сказать реально, практически. И все эти теории Бальсулам делит на такие части, на такие категории. А потом поговорим о Каббале, о науке Каббала, то есть о методике, которая сначала раскрывает, а потом уже говорит. Еще вопросы?
Можно ли спросить о том, что он говорит, согласно нашей святой Торе? То есть, что она очень далека от этого. Где мы видим, что она совершенно противоположна?
Видимо, ты не понимаешь, что и это, и поэтому ты не понимаешь, что значит близко или далеко. Ну, так мы учимся. Я не понимаю, пока что вы спрашиваете о тех вещах, о которых мы не говорили. Пока что мы изучаем, какие методики, какие теории есть в мире. Есть теория, по которой душа облачается в тело, тогда она начинает жить. Есть другая теория, когда тело может существовать и без души, а душа может при каких-то условиях облачаться в него или уходить из него. Может быть, тогда мы это должны называть не душой, а духом, который входит и уходит. И третья теория какая?
Теория отрицания. Теория отрицания — это теория, отрицающая духовную реальность и признающая только материальность. Последователи этой теории совершенно отрицают наличие какой-то абстрактной духовной сущности в строении тела человека. И бесспорно этому доказательство, что и разум человека является ничем иным, кроме как плодом тела. Они представляют тело подобным исправной электрической машины с проводами, протянувшимися от тела к мозгу. Оно приводится в действие путем контакта организма с внешними раздражителями и направляет свои ощущения, боль или наслаждение в мозг. И мозг дает указание органу, что делать. И все управляется посредством этих проводов и жил, присоединенных к этому так, что они отдаляют орган от источника боли и приближают его к источнику наслаждения. Таким образом, в человеке происходит получение выводов во всех жизненных ситуациях. А наше ощущение разума и логики внутри нашего мозга — это только снимок с того, что происходит внутри организма материальным образом. И преимущество человеку по сравнению с любым представителем животного мира состоит в том, что мозг его развит в такой мере, что все происходящее в организме отражается в его мозгу, как снимок, ощущаемый человеком, как разум и логика. Так что весь разум и его выводы — это не что иное, как плод происходящего с организмом. И среди последователей второй теории есть такие, которые полностью согласны с данной теорией, но добавляют к ней эту вечную духовную сущность, которая называется душой, облачающейся.
Ну, это то, о чем мы говорили раньше. Ну, такой научный подход. То, что мы раскрываем, это то, что есть. А об остальном не говорим. Все остальное — это плод воображения. Есть тело, есть у него жизнь, нет у него жизни. Это то, что мы раскрываем, и все. Очень просто. Кто согласен? Все согласны. Только что? А что же тогда с нашей жизнью, с высокими целями? Что происходит после смерти? Это плод воображения. Где-то ты видел, на основании чего ты говоришь, я хочу, чтобы это было. Ну, если ты хочешь, тут нечего делать. Я хочу, чтобы после меня что-то было. Ну, подготовь для себя будущий мир, как фараон. И так и будет. По крайней мере, потом кто-то найдет. Это вытащит тебя из могилы, и будет ему что изучать. Кем был такой Нивнавон? Что он себе подготовил? Но на самом деле, в конечном счете, нет никакого оправдания, когда мы начинаем говорить о жизни после смерти, о духе, который там где-то куда-то уходит. Где мы такое видели, что это приходит, уходит? Явление в материи. Верно, что мы пока что не понимаем, не знаем. В конечном счете, скажем, 300 последних лет мы находимся в серьезном исследовании жизни человека. Всего-навсего. Сколько мы сейчас находимся в исследовании квантовой физики, биологии? Всего-навсего несколько десятков лет? И так далее. Есть еще море вещей, которые можно раскрыть. Но у судьи нет ничего, кроме того, что видят его глаза. Поэтому мы, каббалисты, прежде всего соглашаемся с третьей методикой, с третьим подходом. Есть тело и явление в теле. Это мы видим, мы это можем измерить, мы с этим согласны. Всего остального нет. Почему нет? Абстрактная форма, суть, не знаю что. Вы говорите о том, чего нет. Мы это берем в расчет. Сколько бы ты ни хотел, чтобы это было, этого это не является достаточным оправданием тому, что это есть. Понятно? Что по отношению к исследованиям поведения человека? Например, человек выбирает между... убегает от плохого и стремится к хорошему. Скажем, если... мне будет хорошо в Австралии, я туда перееду, и я даже не буду потом возвращаться и рассказывать, как мне там было хорошо, как мне там хорошо. Я просто останусь там.
Какая связь с этой статьей?
Если есть что-то хорошее, то мы работаем на это. И это душа.
Не понимаю.
Но кроме исследования научного,
тело ищет, поскольку его сила, это желание насладиться, сила в нем действующая, подталкивает все время желание к наслаждению. Их духу жизни, силе жизни, все время подталкивает тело к получению наслаждений, максимального наслаждения от любой существующей ситуации. Вот и все. Максимум получить, минимум вкладывать. Это девиз или это формула жизни. Мы так живем. И это справедливо и для клетки, и для множества клеток, собранных вместе, и для целого тела, также и для тел, соединенных вместе, и включая все галактики и все вселенные. Мы упоминаем этот закон в самых разных формах. И второй закон термодинамики, закон сохранения энергии, и закон подобия свойств, и так далее. Уподобление форм, свойств. По сути, это тот же самый закон. Максимальное наслаждение при минимальном вкладе. И все. Так какое мне дело? Австралия, не Австралия, о чем ты говоришь? Все вкладывается в те же законы.
По отношению к телу и душе есть большая путаница в первобытных религиях. Там говорится о людях, у которых есть третий глаз, тогда люди были ближе к природе.
Ну, зачем так далеко? Можно обратиться здесь к бедуинам в Негеве. Скоро мы так раз поедем. Можешь поговорить с ними. Они тебе тоже расскажут различные явления, которые они чувствуют в природе. Но они их чувствуют в природе.
Но верно.
Потому что это часть природы, просто от нас скрыта. Скажем, сейчас я начинаю в последнее время, ну, действительно, это раскрывают, что я не слышу. Я не слышу так, как слышал раньше. Ну, так это естественно. То есть со временем, со старением, похоже, что зрение уже давно испортилось, теперь портится слух. Потом, наверное, разум. Вы увидите так, меня таким все более синильным и так далее. Ну так, что в этом? Были люди тысячи лет назад, ближе к природе, и они чувствовали природу. Я иногда вижу фильмы о природе, и там говорится о каких-то племенах в Амазонке. И о них рассказывают, как они выходят там на охоту, насколько они чувствуют этот лес. Они чувствуют запахи на километры, там, как пантеры или какие-то другие животные. Они видят на километры, они по звукам там чувствуют происходящее, потому что у них ничего другого нет, от этого зависит их жизнь, жизнь этих людей, поэтому они развивают это все больше и больше, свою связь с окружением. Тогда как для чего мне нужно это окружение? Я хочу закрыть окна, чтобы не видеть машины. Я хочу закрыть стены, чтобы не слышать звуки. И в конце концов я перекрываю свои воспринимающие килимы. И для чего мне нужно, чтобы понимать эту жизнь, эту Вселенную? То есть то, когда мы говорим о племенах, мы говорим о том, что они раскрывают. Он по птичкам может сказать, что там, 10 километров отсюда, прошло какое-то животное. Или там крокодил, там, еще там слоны. Он тебе может предсказать всякие явления по каким-то мелочам, даже ветерок подул. Он даже связывает ветер с неодушевленным, живым, растительным. Он все связывает вместе.
Но в народе есть большая путаница, потому что люди связывают это с душой. А то, что мы говорим, что все внутри тела, внутри желания получается в этом мире, это чувство, которое можно развить естественным образом.
Да, знаешь, я когда-то принимал людей. Ко мне много таких приходили. И действительно знающих. Они могут посмотреть на тебя и сказать, кто ты, что ты. Могут подержать тебя за руку и сказать, какие твои планы. Ну, что-то подобное. Будущее предсказывали.
Могут читать мысли.
Мысли читать, да, но это естественные вещи. Мы утеряли эти свойства, но они естественные. Не надо думать, что это какое-то что-то экстрасенсорное. Никакой экстра, это мы под обычным восприятием находимся. Но у человека, конечно, от природы были когда-то намного более развитые
о том,
чувства.
Что все эти чувства относятся к телу? Всякие такие вещи? Всякие там чакры?
Это я не знаю про чакры. Я знаю, что чудес не бывает. Мы это видим в природе. Да, Муша.
Вы можете объяснить, каковы корни этих трех подходов, которые объясняет здесь Бааль Сулам? Откуда они приходят? Откуда они появились? Первый подход, второй, третий. Но третий понятно.
Да, третий понятно. Нам она понятна. Я не знаю, как самому о них рассказать. Здесь есть много фантазии, много философии, много религии, много того, что вышло из Каббалы, а потом было втянуто в науки, в религии, извините, когда говорится «без постижения высшего». И то, что это сформировалось в сегодняшние формы, все это можно собрать в три теории. Но откуда это все развилось? Я не знаю, я думаю. Очень большая путаница в этом всем. Ты прав. Мы начинаем отсчитывать от науки Каббала. Потому что до Каббалы были много верований у людей. Что такое жизнь, что такое смерть? Какой бывает дух жизни? Бывает, не бывает? Все это спекуляция, если мы обращаемся к этому. Ну, скажем, начиная с Адама Ришона или хотя бы с Авраама, появляется здоровый подход. Тогда, когда начали раскрывать Творца, высшую силу, которая управляет, наполняет, и все время поднимает нас. И с тех пор время, когда мы можем постичь его. И поэтому, кроме материалистического подхода, мы говорим о расширении материалистического подхода, то есть то, что находится в материи. Что мы можем достичь за счет наших изменений в нашей же материи? У судьи есть только то, что он видит его глаза. То, что называется. То есть я увеличиваю свои чувства и разум и исследую, записываю. Это называется наука, наука Каббала. Когда начали популяризовать науку Каббала, ее начали популяризовать между всеми. Это начал еще Авраам. Кроме того, что он раздал подарки, то есть он специально внес части своей методики. И выходит, что мы все еще продолжаем, мы, имеется в виду каббалисты, мы продолжаем согласно правил, нет ничего, кроме того, что видят глаза судьи. То есть материалистический подход. Существует форма, и форма, облаченная в материи, и все. Тогда как все остальное, все остальные, те, кто, во-первых, слышал о нашей методике и получили это в виде подарки, они развили на этой основе дальнейшие какие-то методики, которые помогают им, подобно религиям, изошедшим от Авраама, который Авраам является также прародителем основных всех религий. Но с их помощью, по крайней мере, люди как-то продвинулись, потому что до этого продвижение было совершенно варварским. Религии как-то воспитывали людей, науку развивали через религии, развилась культура, наука, что-то все-таки произошло. Конечно, не так, как у нас, когда мы сразу же пришли к правильной и исправленному обществу после выхода из Вавилона. Но все остальные люди, ты видишь, и в средние века, до средних веков, и в средние века, скажем, вплоть до 200 лет назад. Хотя и на сегодняшний день есть столько людей, которые писать, читать не умеют. Но началось какое-то изменение. Началось не потому, что хотели всех воспитать и всем дать культуру, а необходимы были, появились машины. Нужно было как-то обучить людей писать и читать, чтобы стали рабочими, а не крестьянами. Крестьянам ничего не нужно. У него есть корова и есть земля. Если ты хотел, чтобы люди работали на заводах, нужно было научить их немножко читать, измерять, писать. Только для этого люди начали учить других людей. Иначе и на сегодняшний день большинство, 99% были бы совершенно безграмотны. Ты думаешь, кого-то это волнует? Конечно, нет. Просто кому-то нужно было заработать. Я строю завод, мне нужны люди. И я с деревень собираю людей, начинаю их обучать, ставлю их за станки чуть более развитых, делаю начальниками. И с этого все началось. Если бы не это, то... Ведь все университеты, все школы, все это было в религиозных институтах, и наука не развивалась. И сегодня наука как бы против религии, и религия против науки. Об этом уже не говорят, как бы все по-тихому. Но изначально все были очень против. Народ, чтобы знал о науке, каким образом, как же тогда как бы, религиозные служители будут управлять народом? В религиях, насколько человек, для религии, насколько человек более безграмотен, настолько он более фанатичен, он более привязан к тебе, работает на земле, приходит там в какой-то молитвенный дом, молится, дает тебе сколько-то денег, ты живешь, он живет, ты им управляешь. И все. По мере того, что люди начали становиться более грамотными, люди становятся более свободными, философичными, это религия очень противится этому, и это понятно. Мы видим это в тех местах, где религии управляют, буквально властвуют. Какими массами, в каких странах? Да.
Вы думаете, что ради распространения стоит развивать эти темы?
Нет.
Это неинтересно людям знать?
Кроме религии, которую мы касаемся конкретно, в общем я рассказываю, чтобы описать ситуацию, как это все укладывается вместе. Но мы не углубляемся в эту тему. С одной стороны, с другой. Да и религии сегодня это не те религии, как раньше. Сегодня это скорее культура. Сегодня это, ну,
традиции.
Ну, да, церемонии, все перемешано со странами, с властью. Все приобрело совершенно другую форму, не так, как раньше.
Но поговорите о теле и душе.
Тело и душа, стоит развивать эту тему. Давайте посмотрим, как мы приближаемся к этому, согласно науке Каббала. Пожалуйста.
Рав, я хотел вас спросить о теле и душе. Есть религии, верят, что есть такая сила, которая приходит, и почему она приходит, и потом, когда оставляет это тело, куда оно уходит, эти три вещи. Откуда оно приходит, почему оно приходит, и куда оно удаляется?
Ты меня спрашиваешь? По мне так его не существует, а ты говоришь, откуда он берется.
Но вы сказали, что они верят.
Они верят, что откуда это берется, это мы не знаем. Раньше считали, что Творец находится за... не за земным шаром даже, не было еще шара, а за этим диском. Ну, где-то там, за горизонтом. За горизонтом кончается земля. Земля, где кончается, там находится Творец. Потом, когда начали летать в космос, ты думаешь, что не было вопросов об этом? Есть там высшая сила, нет там высшей силы? Люди думают очень примитивно обо всем этом. Что значит пришел, ушел, что за дух вошел, вышел? Где ты это наблюдаешь? Но люди живут этим. И наш подход, он очень простой. Если мы можем постепенно заменить им, согласно их желаниям, по мере их развития, заменить им знания этим, которые они уже не могут терпеть, на истинные знания, но если они не хотят, если все еще не готовы, то не нужно. Мы действуем с людьми только по мере их желания. Прежде всего они, прежде всего их желание, и только потом мы. И так все время. Поэтому мы не обращаемся ни к кому, тем более к религиозным людям. Верит, верит, очень хорошо. Ну так что? Значит, уровень его развития такой, что он все еще верит. Но сегодня уже нет той веры. Сегодня это церемонии. Все превратилось в одну большую церемонию. Ну, Гриша, давай.
Вы говорите все время о науке, как о том, что работает над формой, облаченной в материю, но ученые говорят о том, что они не постигли, они выдвигают какие-то теории.
Это теория, но они не полагаются на нее, то есть это материя, и есть материя облаченная, форма облаченная в материю. То есть есть еще что-то, что я не знаю, что. Всегда есть такое в науке. Но когда есть что-то, о чем я знаю, что оно существует. То есть я не знаю, что это. Я лишь понимаю, что этого я не знаю. Не о том, о чем я не знаю. А, по крайней мере, что-то ускользающее от моего знания. Это понятно, и об этом мне можно говорить. То есть до сих пор наука, отсюда и дальше теория. Что это может быть? Прямое противоположное, сама наука тоже может противоречить себе. И в этом тоже все еще относительно. И это то, что хорошо в науке, что ко всему относится с тем, что оно может измениться. Так и продвигается. Поэтому наука имеет место. Так, сегодня вечером у нас семинар и виртуальный урок. И что еще?
Есть и Ишиват Хаверим, собрание товарищей. Сегодня объединение товарищей в 5 вечера есть виртуальный урок с Равом Лайтманом. В 6:45 собрание товарищей, мировое собрание товарищей и семинар. Это и на 66-м канале, да, и на 66-м канале. Каббала в новой подаче. Мы приглашаем вас на праздничную встречу с Равом Лайтманом. Эта встреча будет семинар, и мы вместе будем отвечать на самые интересные вопросы. В ближайший вторник в 7 часов вечера. Конгресс в пустыне. Зажигаем пламя в пустыне. Дорогие товарищи, с 17 по 19 января мы зажигаем пламя в пустыне. Конгресс, собрание товарищей, семинары, уроки. Подробности по телефону 909-209 и на нашем сайте. На этом мы заканчиваем. Всем хорошего дня.
את ליבי נותן למחשבה לסדוק עוד סדק בתוכי ולכל סדק שנפתח נכנסת אהבה היא ממלאת את החלל אני מחויב לי דאגה היא ממלאת את החלל אני מחויב לי דאגה עמוק עמוק בפנים אני מרגיש את הקבוצה מתוך שמעון הלב כולם יוצאים להקפה וכך זה מתגלה לי טיפה אחר טיפה שאהבת החברים היא התרופה היחידה אהבת החברים היא התרופה היחידה שמסתתר ממני ואין עוד שום דבר ממך שלא מורגש אצלי בתפילת רבים כולנו יחד בשמחה ובחיבור הניזוצות נדליק את הלהבה ובחיבור הניזוצות נדליק את הלהבה עמוק עמוק בפנים אני מרגיש את הקבוצה מתוך שברון הלב כולם יוצאים להקפה וכך זה מתגלה